Человек из телевизора.
Одиннадцать часов восемь минут. Поскольку Ксения Ларина сейчас находится вне радиостанциях Москвы, на некоторое время, а в частности вот на две недели эфиров ее, я ее и заменяю. Меня зовут Лев Гулько, если кто-то не помнит. Ирина Петровская, человек из телевизора. Здрасте.
Да,
так,
я
чтобы не было вопросов,
на посту.
Где Ксения Ларина, да. Она сейчас отсутствует, ее нету в городе. Ну что же, человек из телевизора. Поскольку сегодня день тишины, мы хотели помолчать.
Помолчим?
Помолчать немножко у микрофонов. Но не удастся, не удастся. Поскольку, конечно, события происходят. Вот нам тут много пишут, много задают вопросов, уважаемые дорогие радиослушатели. И в частности, про то, что произошло на НТВ по поводу голоса.
Лев, а тоже можно я начну вам немножечко с другого, а потом перейду, безусловно,
хорошо,
к этому? Потому что я... Вот самое последнее мое впечатление,
да,
это... Я вчера была на премьере фильма «Ходорковский».
Ага. Хорошо.
Точнее так, я была на открытии фестиваля Art Dog Fest. Это фестиваль документального кино, там с девизом практически таким, что кино, которое не было в ящике. И это был фильм «Открытие», Ходорковский. Как мы знаем, большинство кинотеатров не стали прокатывать этот фильм, только «Ильдар» кинотеатр. И вот художественный показал его в рамках фестиваля Art Dog Fest. Народу было огромное количество, даже я потом узнала, что второй сеанс пришлось делать организаторам, потому что не уместило всех желающих. Если говорить о самом фильме, то мне кажется, что, в общем, он не является выдающимся произведением кинодокументалистики, как мы понимаем этот вид и жанр искусства, но это, безусловно, важное событие и очень важное высказывание автора, немецкого режиссера Кирилла, как у нас говорят, и вообще Сирил Туши, который несколько лет снимал вот всю эту историю и пытался очень честно и очень искренне разобраться и помочь своим зрителям понять, что же в реальности происходило, почему Ходорковский вот стал символом своего времени, что вообще привело вот к такому для него, ну, пока что вот этому финалу, да, печальному, то есть долгому сроку. И в этом смысле этот фильм, конечно, важный и значительный, при этом многие говорили, те, кто раньше его посмотрел в интернете, что это в основном для западной публики, которая мало что понимает, а я так подумала, что и нашей тоже публике было бы совсем не лишне вот так вот в таком виде достаточно просто объясняется, что происходило. Ходорковский, как это принято у западных документалистов, журналистов, они, в общем, особых каких-то оценок сами не делают.
Ну, поэтому... они над схваткой.
Да, они над... Тем более здесь действительно иностранный автор. Поэтому Ходорковский предстает, в общем, как мне показалось, в достаточно таком объективном свете. То есть рассказывается вся история его восхождения вот на этот Олимп, а потом, соответственно...
Снисхождение.
Хотя, конечно, что в этой ситуации считать Олимпом и где вот эти пиковые точки, наверное, не знаю. Никто. Там очень много очень интересных интервью, надо отдать должное, опять же, автору. Он не только в Москве снимал, он снимал в Сибири, в Чите, ездил и снимал разных персонажей, значимых в жизни Ходорковского, которые теперь живут в Лондоне, в Израиле, в Америке. И самое, конечно, поразительное впечатление, там производит интервью Ходорковского, которое совершенно непостижимым образом удалось этому автору снять в зале суда, причем с очень хорошим звуком, ему, очевидно, это разрешили сделать, вот хотелось бы тоже еще пока не поняли, как это сделано, где, в общем, Ходорковский тоже говорит какие-то очень важные вещи, и по этим кадрам понятно, какой сильный этот человек. В общем, это, конечно, производит впечатление, и жаль, что этот фильм... Хотя, в общем, представить, что его показали бы, конечно, совершенно нереально. Все равно. Хотя там нет каких-то таких вот прямых оценок, и нет тем более никаких призывов ни к свержению, ни к кому, ни к чему. Но все равно понятно, что этот фильм не имеет у нас ни эфирной судьбы, я уверена, ну, в ближайшие, по крайней мере, годы, и телевизионные, я имею в виду. Ну, и прокатную тоже, она, в общем, вот, как мы видим, очень ограничена. Угу. А вообще, вчера вот это открытие арт-док-фестов в художественном...
Да,
и целую неделю этот фестиваль будет идти, и там будут показываться в рамках разных программ и наши последние отечественные документальные фильмы, и целая программа польского кино, и целая программа «Выбор Звягинцева», потому что Андрей Звягинцев председатель жюри арт-док-феста. В общем, и да, и лауреаты предыдущих фестивалей, поэтому я думаю, те, кто вот ценит и любит настоящее документальное кино, конечно, могут, там продаются билеты, и можно попасть на эти сеансы и посмотреть, что такое в реальности вот эта настоящая кинодокументалистика. Так вот, заканчивая эту тему, пока что на открытии не было никакой особой церемонии, а Виталий Манский, организатор этого фестиваля, сделал очень смешно вещь. Он прослоил представление этой программы кадрами с выборов в Верховный Сталинский Совет, где были разные сюжеты, исполненные, выполненные в стилистике вот этого советского агитпропа, когда стройными рядами животноводы, эстонцы, сталевары и так далее идут, чтобы отдать свой голос, вот, значит, все как один. Один в невероятном счастливом порыве. Надо сказать, что публика реагировала в высшей степени адекватно и хохотала, хотя, конечно, такое-то уже казалось, что да, это все в прошлом, а вот нет, стилистика-то, она живуча. И правильно сказал Виталий Манский, что документалистика такая вещь, что даже когда документалисты, журналисты лгут, в силу разных обстоятельств, то потом эта ложь становится правдой о том времени,
ну,
когда
да,
это делалось.
Да, да, такая, да. Вот, с изнанки.
Ну, в общем, любопытно. Вот
мы,
такая история.
Вот о сталинском времени, не только сталинском, и постсталинском еще продолжим. В связи с сериалом «Фурцева» тут много вопросов.
Ну да.
Да, естественно. А вот то, что касается... То есть, с чего я начал, это много вопросов про НТВ-шную программу, посвященную «Голосу».
Ну да, это вчера вне программы поставили, в общем, в духе вот этих разоблачительных таких программ на НТВ. Это называется у них... Сейчас там чрезвычайное, чистосердечное признание, цикл такой. И это такая ниша, где вот специального назначения появляются программы, тоже выполненные во многом в духе советской пропаганды и контрпропаганды, когда нужно было клеймить каких-нибудь изменников, ну, Родины, предателей, отщепенцев.
Да, прямо так все просто.
Правда, тогда, мне кажется, хотя, конечно, такие вещи не запоминаются в силу того, что и тогда это вызывало, видимо, годливости, но делалось все-таки более тщательно, потому что здесь видно, что это сляпано все кое-как. Ну, чтобы поняли, кто не видел, о чем речь, значит, это ассоциация «Голос», которая занимается мониторингом нарушений на выборах. И на эту ассоциацию, в общем, совершен такой наезд. И в этом наезде поучаствовали вот эти вот, даже не хочется сказать, что журналисты НТВ, эти вот эти спецназовцы, которые работают там в специальной дирекции, и они регулярно делают то дело в кепке, то дело в шляпе, то там, я не знаю, еще что-то, батька. Ну, мы знаем, когда нужно быстренько как-то вот заклеймить какого-нибудь очередного ренегата.
А эффект это имеет какой-то? Поскольку время все-таки сейчас все-таки изменилось... Тогда-то это не все воспринимали, да, а сейчас так, наверное, как-то...
Я думаю, что вот эта грубая, абсолютно такая риторика и стилистика, она действует на простодушных людей, действует, потому что здесь все, весь упор делался в основном на то, что эта организация финансируется, понятное дело, откуда.
Ну, чужие деньги, да.
Ну, не просто чужие, а просто враждебные деньги. В кадре бесконечно мелькают чемоданы с долларами, бумажки, которые, значит, ну, денежные, естественно, которые россыпью там летят. Ну, то есть всем дается понять, что это, собственно, враждебная подрывная деятельность, которая осуществляется ЦРУ и всеми прочими отвратительными организациями. Там другое было и самое главное, почему это... В общем, ждали многие, потому что накануне в интернете появился ролик, который очень хорошо показывает, как делаются такие вещи. В офис этой ассоциации «Голос» ворвалась съемочная группа НТВ, корреспондент и оператор, которые думали вот таким нахрапом, значит, застав врасплох своих героев, задать какие-то вопросы. Ну, а потом мы знаем, как это осуществляется обычно, монтаж. И даже если человек ничего подобного не говорил, то в контексте прозвучит враждебно и ужасно. Но тут вот получилось, что не на тех нарвались, и один из сотрудников, исполнительный директор этой ассоциации, на каждый вопрос отвечал: «Вы сурковская пропаганда, вы сурков...» И он произнес за буквально там 3 минуты 90 раз это, и многие оценили это как вот способ противостояния телевизионным провокаторам, потому что было понятно, что эта фраза, она либо не пойдет в эфир...
Её не вырежешь, короче говоря.
Её никак невозможно, она писалась и на просто микрофон, ну, да, и на микрофон и камеры. Да. Но здесь она попала, конечно же. Причем очень смешно. И, естественно, заклеймили того человека, который это произносил. И очень смешно было сформулировано. Он отказывался отвечать на вопросы и намекал, а дальше идет вы на то, что... И дальше идет этот кусочек: вы сурковская пропаганда. Намекал, мне нравится, 90 раз произнес и намекал на это. Но все было бы это смешно. Ну, вот вы говорите, какой имеет эффект, да? Но если бы поздно вечером, вчерашнего же пятничного, поздним пятничным вечером в аэропорту в Шереметьево не задержали руководительницу этой ассоциации, которая здесь тоже присутствовала, Лилия Шибанова, по-моему, да? И она подверглась досмотру, и у нее изымали, по крайней мере, вот на тот час, когда я следила за этим, опять же, в интернете все это выкладывалось в Фейсбуке, ее личный компьютер, и вот, насколько нам известно, по сию пору она еще не отпущена домой. Это все очень дурно пахнет, особенно потому, что речь идет об ассоциации, которая действительно работает вот с такой тонкой материей, как нарушение правил предвыборных проведения выборов. И как-то это очень все настораживает. И, ну, то есть, вернее, уже насторожило, даже не настораживает. Ну, а НТВ что? Ты... Вчера, опять же, в Фейсбуке разгорелась дискуссия, как могут вполне себе достойные люди, а действительно умные, талантливые, достойные. Вадим Токменев, который делает действительно сегодня лучшую программу,
Алексей,
может
Пивоваров,
быть, да? Тот же Алексей Пивоваров, Вадим Глузкер, Антон Красовский, ну, масса, Павел масса, Лобков. Как, мол, они могут допустить?
Антон Хреков, да.
Антон Хреков, да. Как они, ну, та же Татьяна Миткова. Как они могут смириться с тем, что вот в том же доме, на том же канале, где они работают, выходят вот такие вот гнусности, и получается, что они позволяют вот так вот о себя ноги вытирать и получают ушаты всякого, да, непотребства разного, которые... Да. Даже не непотребства, а ушаты обвинений в свой адрес,
ну,
в том числе.
Презрение,
общественное презрение.
Вот.
Я... Не знаю, у меня нет на этот вопрос однозначного ответа.
А может быть, много ответов, которые...
Или много ответов, потому что, скорее всего, вот НТВ выбрано соответствующими, да, высшими структурами именно для того, чтобы организовывать вот такие сливы, поливы и вот эти разоблачительные такие вот агитки. С другой стороны, возможно, поэтому НТВ имеет какую-то индульгенцию и в другом секторе,
ну,
своего,
да,
вещания
компромисс.
Позволяет себе, да, то, что другие не позволяют. Например, последняя программа «Центральное телевидение» Вадима Токменева, она просто была, ну, совершенно замечательной программой, причем там были использованы совершенно, ну, то есть разные абсолютно приемы, с помощью которых авторы дали понять, как они относятся очень ко многому, скажем так. Помню о том, что у нас день тишины. Сделано это было и элегантно, и остроумно. И этот чудесный ансамбль свистунов в конце программы, которые художественно высвистели песню «С чего начинается Родина». Это было все замечательно. И вот я, честное слово, говорю, что я тоже работала в газете, которую потом стали называть тоже рупором и так далее. Но я полагала, что вот я на своей грядке, я как-то вот могу существовать обособленно, и все, что говорят неприятного о газете, меня не касается. В какой-то момент я поняла, что, конечно, касается. Но если вот так представить, да, что все эти люди, мною только что упомянутые, вот так вдруг в знак протеста сорвутся и уйдут, ну что мы получим? Мы получим тогда только вот эти вот «Голос ниоткуда», как называлась эта программа, всякие ЧП и прочие там страшилки, пугалки, агитки, не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос.
Человек уже жизнь-то устоявшаяся, я уж так по-человечески, вот так сорваться уйти тоже не всякий.
Ну даже если представить, вдруг такой бунт на корабле, конечно, да? Конечно, сегодня вот телевизионное уж точно пространство не примет. Или примет на еще более жестких условиях, когда совсем уже придется изменять себе. Не знаю, ситуация, конечно, ужасающая в этом смысле. И не позавидуешь вот этим вот ребятам, которые вынуждены на себя принимать вот эти все упреки, хотя они их, право же, не заслужили.
Да. Ну, остается только уповать, как вот сейчас, если я найду смс-ку, да, о том, что все вот это, такие передачи в таком духе имеют обратный эффект, на самом деле, как пишут.
Ну, это, что называется, для тех, кто понимает, который в состоянии понять причину, почему это произошло, который понимает, что этот язык...
Они же двигатель прогресса, те, кто понимает.
В своем же кругу, понимаешь, мне кажется. Ну, не знаю. Для кого-то, конечно, для кого-то просто услышать этот загробный голос, которым это все произносится, и уже все понятно абсолютно.
Я-то, когда слышал этот загробный голос, мне вообще казалось, что это такая человек просто... Тот человек, который вынужден это загробно озвучивать, он просто еще и специально это делает для того, чтобы было понятно, что, как он к этому относится.
Вот, но это вот очень тонко.
Тоже,
это
мне тонко. Так казалось, вот, чтобы было понятно, что это вот такая до абсурда доведенная ситуация просто уже.
Ну, наверное, тогда ему нужно довести уж совсем до абсурда, еще там как-нибудь подавать звуки, тоже присвистывать иногда что-нибудь.
Ну, может. Но он только так может. Огромное количество вопросов и смс-ками пришло здесь вот на интернет-сайт. И по Фурцеву, и по Высоцкому уже немножко меняем тему, да, другую.
А первый кто?
Что сначала? Фурцева.
А, Фурцева.
Да, а потом Высоцкий. Или сначала Высоцкий, потом Фурцева.
Ну, можно сначала Высоцкий.
Можно, потому что все пишут об истерии, которая вокруг, о том, что там...
Я, честно, скажу только одно, что я еще фильм не посмотрела, но, как всегда, у нас, конечно, меры абсолютно никакой нет, и поэтому Первый канал, очевидно, считает, что чем больше будет Высоцкого на экране, тем большее количество зрителей ломанется в кинотеатры смотреть фильм. Возможно, так оно и есть. Я не знаю, есть ли прямая зависимость вот между вот этой избыточностью. Но, честно говоря... Если я вначале там радовалась, да, ну, концерт показали замечательный этот вот в кинопанораме, снятый в свое время за полгода до смерти, еще что-то там, какую-то документалку. Но постепенно возникает ощущение какой-то девальвации. С одной стороны, вроде бы и хорошо, что это все-таки Высоцкий, а не какой-нибудь там попсятина такая низкопробная. Но с другой стороны, тоже это уже вот именно в силу избыточности невозможно. Я вчера посмотрела вот эту программу уже «Пусть говорят». Она, видимо, еще будет программа, конечно же, посвященная... судьбе второстепенных или даже вообще просто совсем уж эпизодических героев, которые снимались, актеров и не актеров, которые снимались в фильме «Место встречи изменить нельзя». Ну, я не знаю, какие еще найдут там повороты в этой теме.
Я, к сожалению, не смотрел, а кто там второстепенный?
Значит, там вот этот знаменитый эпизод в ресторане «Астория», да. Когда берут, ну, пытаются Фокс, взять, да, да, засаду Фокс, на Фокса, да. Устроили. И там за столом сидит юная Дарьялова Наталья,
да.
Дочь одного из авторов сценария.
История, да.
Ее пригласили и показывали кадры, она рассказывала, как она там попала на эти съемки. Официантка, которую выбрасывают из окна, угу. На самом деле не ее, как выяснилось, а дяденьку каскадера.
Да, и это тоже известная история.
Да, дяденька каскадер, соответственно, был. Девушка, которая стоит за барной стойкой, тоже оказалось, что это чуть ли не единственная ее роль, ну, звездная, по крайней мере. Рассказывали про Белявского, который в довольно тяжелом состоянии находится.
Да, к сожалению.
Ну, вот я говорю, еще какие там повороты найдут, я не знаю. Наверное, еще что-нибудь будет. Мы знаем, что завтра, в течение всего дня, канал Первый будет показывать еще и вот, опять же, с главным героем Высоцким.
Угу.
Фильм «Место встречи изменить нельзя», практически в режиме нон-стоп, прерываясь только на новости и выпуски «Вести с полей».
А какой-то канал, не помню, какой совсем недавно тоже показывал.
А все время. Дело в том, что «Место встречи изменить нельзя» и «17 мгновений весны» – это абсолютные вот такие вот хиты, которые показывают по праздникам и без праздников. А некоторые любят, например, на праздники...
«Щит и меч», кстати, между прочим.
«Щит и меч» очень
Богу,
часто,
кстати,
да. Но именно вот в этом режиме нон-стоп, когда показывают все серии подряд с небольшими там перерывами на новости, ну, наверное, это имеет смысл, потому что народ прилипает в этот момент к экрану.
Прилипает,
и даже те, кто видели...
Конечно,
тысяч... Но
я
в этом
прилипаю,
свойство,
да.
Вот в этом, вернее, прелесть, да, и
да.
Притягательность хорошего кино, потому что его можно смотреть сколько угодно, с любого места, даже зная
находишь что-то
всякую
новое.
Реплику,
абсолютно,
которая последует наизусть.
Да.
Наизусть
я, кстати, совсем новость у нас через 20 секунд, но на каком-то из кабельных каналов 4 ноября, вот когда мы против поляков, да, показывали все серии «Четыре танкиста и собака». Все серии этого фильма замечательного. Вот такой вот
и вы не отрывались.
Праздник. Я не отрывался, конечно.
Ну да.
Конечно. Мы уходим на новости, потом возвращаемся и продолжаем разговор.
Человек из телевизора.
11 часов 35 минут, мы продолжаем. Мы разные бумажки листали. Я листал вопросы.
Я листал программу.
Да, Ирина Петровская листал программу на следующей неделе, я так понимаю.
Ну, это я в конце уж тогда.
Хорошо. Тогда вот по поводу... Вам понравился фильм Фурцева? Неужели он вызвал интерес телезрителей? Это Ирена. А товарищ, приславший следующий, так сказать, опус на наш интернет-сайт, Алавердос, у него ник. Насчет сериала Фурцева, не очень, честно говоря, конечно, артисты хорошие, даже нелюбимый мной Домогаров тут гармоничен, однако не такой я себе представлял Екатерину Алексеевну по рассказам любимого Вознесенского и других, кто ее знал. Рязанова великолепна, но это не Фурцева. Появление буйной растительности на голове о уверенных старости – просто реклама клиники по пересадке волос. А Сухоруков хоть и не похож, но, как всегда, сыграл великолепно. В общем, вот интересно последнее. В общем, не жалею, что посмотрел, но рада, что он быстро закончился.
Ну, во-первых, он не так быстро и закончился, потому что это не мини-серия. А сколько шел-то? Недели 3, по-моему. Ну, безусловно, Ирина Розанова совершенно не Фурцева, а совершенно другой человек. При этом мне кажется, что она сыграла очень хорошо, и она передала вот эту драму советской функционерки, да, женщины, выбившейся в немыслимые для женщин слои и круги, но при этом пытавшейся, да, сохранить в себе вот это вот женское и не чуждое страстей и вот этих вот всяких драм. В том числе любовных. По-моему, она замечательно сыграла. Я смотрела, причем в большей степени уже вот в вторую часть. Там было определенное развитие. Ну, судьбы точно. Что касается вот сюжета, режиссуры, все это очень какое-то рваное, и временами я даже, в общем, теряла представление о том, в каком мы находимся году. Все это как-то скакало. Потом я уже прочитала немало разных откликов, где просто или наблюдательные зрители, или опытные уже там историки находят просто реальные несоответствия по годам, когда происходят те или иные события. Но в конце концов задача сериала все-таки это, тем более игрового сериала, не следование, мне так кажется, уж совсем прямо полностью и точно исторической правде, а вот это вот отображение человеческой судьбы и драмы. Вот это, мне кажется, удалось. И в ряду других сериалов, которые выходят, это не худший, на мой взгляд. И мне кажется, там временами передается довольно точно и атмосфера того времени, и вот это вот, вот особенности советского во многом. Были, по-моему, действительно очень хорошие работы, в частности, у Нины Усатовой. Хотя чем дальше, тем больше. Возникало, конечно, опять же, здесь вот, с одной стороны, нужно принимать условность кино, но возникала такая проблема, что трудно было поверить, что это мать и дочь. Как-то
возраст у них.
Ирину Розанову чуть-чуть немного старили, да. Чтобы она приближалась все-таки к возрасту своих героев. А Нина Усатова нет, и поэтому потом она уже, в общем, выглядела просто как сестра. Ну, не говоря уже о том, что мы уже на прошлой неделе, кстати, это обсуждали, одни артисты, как Фурцева, в молодости играла Татьяна Арнгольц, в зрелом уже более возрасте Ирина Розанова, а некоторые просто с помощью грима были состарены. И самый комический в этом смысле персонаж, которого сыграл, это первый муж, по-моему, Фурцева, я не знаю, первый, ну, муж, короче говоря, отец ее дочери, Максим Аверин, который с возрастом оброс седыми клочковатыми волосами, такой же щетиной, и, в общем, это производило впечатление довольно диковатое. Ну, а в целом, повторю, был сюжет, была интрига, было довольно любопытно смотреть, и с какого-то момента я даже начала сама ожидать продолжения, что со мной бывает редко. Ну, в общем, это не совсем уж такая вот развесистая клюква, которая иногда вот творится мастерами сериалов на каком-то историческом материале.
То есть молодые люди, которые смотрели этот сериал,
я не уверена,
могли себе вполне...
Что, не уверена, что молодые люди очень уж интересовались.
Вообще,
им
да?
Фурцева имя вообще ничего не говорит.
Ну так, они могли себе представить эпоху, они могли себе представить?
Да, отчасти.
Да?
Если бы они еще потом или во время этого просмотра подкрепили
читали бы
вот это свое ощущение эпохи.
Поспрашивали у бабушек. Да.
Совершенно верно. Вот этими свидетельствами уже из исторических источников почерпнутыми или из свидетельств очевидцев, то, возможно, да, возможно, можно на этой основе составить впечатление о том времени. Но время вырисовывается довольно мерзотное. И в этом тоже большая заслуга. Хотя, по-моему, там же вот в тех вопросах, которые я видела,
там наоборот
люди более преклонного возраста говорят, вот мы вспомнили молодость, вот так и было.
Ну, в любом случае, мерзотное, не мерзотное, но это была молодость. Это
время,
радость,
да.
Это любовь, это что угодно. Это было время. Так,
Райкин вспоминается, да, времена были там типа
жуткие,
но рыба
в каме была.
В каме была. Совершенно верно.
Здравствуйте, пишет нам товарищ Дамион. Можно сказать, что впервые увидел на телевидении более-менее адекватную передачу вот на тематику ЛГБТ. Это геи, лесбиянки.
Да, нетрадиционная ориентация.
Не знаю, что такое, да. Тем более не ожидал этого от НТВшника. Есть, по-моему, о программе НТВ.
НТВшники на прошлой неделе, воскресенье.
Да, и есть вот еще несколько смс-ок по этому поводу. Так сказать,
ну, то есть чего? Хвалят или ругают?
Хвалят. Вот он хвалит. Угу. Он хвалит. Говорит, это адекватная передача, действительно. И тем более на НТВ, где ожидаешь после анонса такой темы мужиков с перьями, трансвеститов, какого-то несчастного гомосексуала, на которого накинется вся студия, другие непотребства. Ничего такого не было, неадекватность законодателей вызвала замешательство даже у ведущих. Пишет этот товарищ. Я сам был удивлен, как люди с кучей комплексов и психологических проблем оказались так высоко во власти. В общем, тот, кто решает вопросы, в том числе и в отношении нетрадиционных.
Я эту всю программу посмотрела. Там, конечно, действительно, шок и оторопь вызывают вот это мракобесие, которое проповедовали некоторые участники этой программы. И, ну, временами это было смешно, временами это было жутко, потому что то, что они несли, путая все на свете, педофилию с пидорастией, там батюшка один отличился совершенно невероятно, который воскликнул, что мы все здесь, причем это не был юмор, я потом внимательно еще посмотрела, не юмор, педофилия — это любовь к детям, сказал он.
Как в анекдоте известном,
мы,
да,
здесь,
знаете,
сказал,
да?
Батюшка, я знаю анекдот, да, чем отличается
педофила, да.
Педофил от педагога.
Да.
Педофил по-настоящему любит детей. Вот он сообщил, что все вокруг педофилы, а вот за то же педорастия, сказал он, это уже вот влечение к детям. В общем, невероятная какая-то каша в головах, невероятная агрессия со стороны тех, кто пытается вот запретить эту пропаганду, хотя ответить на вопрос, что является пропагандой, что они имеют в виду, никто из них не смог. Ужасающие производили впечатление. Не менее прекрасное впечатление произвел Сергей Марков, который сообщил, что уже известно, что гомосексуализм – болезнь, ее надо лечить, и даже уже якобы изобрели лекарства.
Так и... это давно известно было, сейчас уже наоборот все известно. Ну, видимо, ошибся сейчас, да.
А НТВшники в этой ситуации были молодцы только потому, что действительно они не педалировали какие-то физиологические и внешние вот эти вот действительно аспекты, вот эти перья и прочее, а говорили, в общем, о правах человека, потому что вся эта проблема действительно в рамках вот тех же самых прав человека, которые в нашей стране, в общем, соблюдаются далеко не всегда, если не сказать нам много даже еще и
это
хуже.
Это вот к нашему разговору другая сторона телеканала НТВ.
Да, это вот другая та самая сторона. Другая сторона. И, кстати, интересно, что голосование в студии было в этот раз для меня лично удивительным, потому что большая часть высказала за то, чтобы не запрещать и вот эту вот пропаганду. Потому что речь-то, собственно, шла о законе, который инициировали законодатели Санкт-Петербурга, да. Да, запретить пропаганду вот этих всех проявлений, там, ЛД чего-то, БГ, БТ. Неважно, БТ.
БГ – это тоже Санкт-Петербург, но другой.
Да. Если говорить о этой программе как о программе, которая ставит вопрос и обсуждает его, и это интересно было смотреть, и много было убедительных аргументов, то, мне кажется, она состоялась. Была очень яркая Лолита, но она всегда яркая. И на мой взгляд, вот эти вот агрессивные представители власти, они, в общем, были в конце концов посрамлены, хотя, я уверена, им так не показалось.
Ну да.
Да, и там, конечно, еще были вот эти человеческие истории, что ведь всегда очень важно. Одно дело говорить так, просто абстрактно, а другое дело, когда пришел парень в студию, и с ним его мама, этот парень из тех, кто не скрывает свои ориентации нетрадиционные.
Он был?
Один был в студии, там были две семьи, и он просто не захотел скрываться, сказал, что это вот очень много энергии отнимает у людей часто этой ориентации, поэтому он живет открыто, а мама, милейшая женщина, интеллигентная, пройдя, в общем, определенный шок, как многие родители, она тоже об этом говорила, сейчас поддерживает его и помогает другим родителям детей с теми же проблемами, или не проблемами, а вот особенностями, да, как-то смириться с этим, понять своих детей и перестать вот этого вот стыдиться, как у нас обычно, в общем, всегда и происходило. А вторая такая же пара, молодой человек и его мама, они были по скайпу из Германии.
Германии, да.
Да, и мама сказала, что она счастлива, что они в свое время уехали в Германию, потому что иначе бы она здесь бесконечно бы страдала и боялась за своего сына. И, кстати, очень симпатичные парни, действительно, мазать всех одной краской и подозревать. Там все время путали вот это вот, да, действительно, педофилию, которая уголовно наказуемое деяние, и вряд ли найдется человек нормальный и вменяемый, который вдруг вдруг скажет, что он это поддерживает. Я таких, по крайней мере, вот на публичном открытом пространстве не встречала. И вот, да, с, просто с иной сексуальной ориентацией, которая ничем абсолютно не угрожает никому, ни детям, ни старикам, никому. Люди живут так, как они считают нужным.
Поскольку в головах, наверное, вертится то самое слово, которое Хрущев произносил на выставке.
Ну, там многократно вот оно было произнесено.
Оттуда, и это путаница в головах отталкивается от этого слова, я так понимаю, люди. Видимо.
Нет, я думаю, отталкиваются не только от этого слова, отталкиваются от общей вот этой нетерпимости и агрессивности, которая у нас присутствует, к сожалению, вовсе не вот в отдельных головах, а очень у большого количества людей. И это касается всегда иных людей, которые не похожи на большинство. И это совершенно не обязательно и только лишь гомосексуалисты.
А еще одна записочка из интернета. Отличная передача появилась на телеканале «Культура», мы сейчас о культуре, «Игра в бисер», ведущий Игорь Волгин, умнейшая передача, самый лучший выпуск, думаю, о Фаусте, книге, фильме, о нашей современной жизни.
Значит, вот я, опять же, повинюсь, потому что вот как-то так сложилось, что что-то одно на другое накладывалось, я еще не успела посмотреть, но я это непременно сделаю, слышала тоже уже хорошие, добрые отклики.
Да.
Кстати, появилась на «Культуре» еще одна программа, которая мне тоже показалась интересной, это программа о поэзии, она называется «Вслух». И впервые, ну, мне так кажется, за какие-то долгие годы вдруг начали не просто читать стихи и показывать современных поэтов, которых, в общем, достаточно много, но и обсуждать разные проблемы и всякие поэтические особенности. И ведущий там довольно любопытный Александр Гаврилов. По-моему, еще было пока только два выпуска, но вот это вот мне кажется довольно интересным.
А еще о культуре есть нетрудно. Вот Влади Пономар, у него ник, пишет: прокомментируйте последнюю встречу премьер-министра с деятелями культуры, с деятелями театра. Это что, прикармливание последних независимых или завуалированное обещание жесткой цензуры в театрах? С уважением.
Да нет, мне кажется, это все в рамках вот этой вот кампании, о которой мы сегодня не можем говорить. Мы знаем, что два наших лидера за этот период совершили просто поистине невозможное. Они, по-моему, посетили все, что можно посетить, и встретились со всеми слоями населения, с которыми только можно встретиться. Ну, а с деятелями культуры вообще, по-моему, встречаться очень приятно.
Вообще там сидели уважаемые, очень
уважаемые люди.
И они правильно сделали, потому что они использовали эту, мне кажется, встречу в своих личных целях. И правильно сделали. Ну, в смысле общих наших, культурных.
Хотя по-прежнему вызывает, и чем дальше, тем больше оторопь, что проблемы должны решаться на вот этом уровне. Да? Вот приезжает барин, и барин что-то обещает.
Ну, через барина можно продавить.
Разумеется.
Ну, это тогда и пускай и решают.
Это же тоже ненормально.
Нет,
я
это ненормально,
говорю о том,
так
что
решается.
В течение всей последней и недели, и предыдущей, город в связи с этими передвижениями наших вождей был просто совершенно парализован. Не проехать, не пройти было нигде.
Ну, было еще одно событие в городе, которое это от вождей косвенно зависело. У храма Христа Спасителя. Плюс к этому.
Плюс к этому еще, конечно.
Конечно.
Все равно это все в рамках пиара, мне кажется, что проблемы всех отраслей нужно решать в системном плановом порядке, а вот не такими вот ситуационными набегами, мне так кажется.
Ну, поскольку, как говорят многие, у нас все-таки, так сказать, некое имперское мышление, и вот мы такие вот страна детей, нам нужен папа. Не тот, который там, а тот вот папа.
Ну, никогда ничего не изменится, такой, если будет все вот на этом действительно ручном управлении. Папа приехал, разрулил, здесь, значит, там прибавили зарплату или бонусы какие-то народным артистам. А в другой какой-то отрасли, потому что туда папа не доехал, ничего не произошло. Хотя это очень важно было бы. Вчера очень забавно, кстати, возвращаясь к открытию арт-дог-феста, там был записан кусочек приветствия министра культуры Авдеева, который начал говорить о том, что мы поздравляем ArtDogFest, это очень важный фестиваль. Потом, как-то хмыкнув, сказал: правда, денег мы по-прежнему на документальное кино даем очень мало, но нам оно очень нужно, документальное кино. Зал радостно или не радостно, понимающий, захохотал, потому что денег даем очень мало, и не только сегодня, но и вчера, и позавчера, и как вообще эта отрасль, можно так сказать, выживает, вообще непостижимо, непонятно, но тем не менее к каждому фестивалю новые работы.
Богатые, может, люди помогают.
Ну, конечно, находят спонсоров, конечно, и многие работы делаются под западные фестивали, потом там, видимо, те же документалисты получают какие-то и денежные потом награды, не знаю, но каким-то образом выживают. И вот еще важная еще вещь, стартует или уже стартовал канал 24Док, то есть он был, но теперь туда пришла Вера Кричевская, которая раньше была креативным продюсером на «Дожде», и там будут показывать кино лауреата ArtDogFest, «Лавровые ветви», то есть
это
вот
в
все...
интернете?
Да, в интернете. Ну и я думаю, что не только... Нет, почему? Не в интернете,
не в интернете?
На тарелке.
А, на тарелке.
На тарелке, конечно. Ну, у кого-то это там спутник, у кого-то кабель, я не знаю, я плохо в этом понимаю, техническая часть. Но в любом случае там будет показано вот лучшее, что было создано за последние десятилетия.
Скажите мне, Ира, ваше впечатление от телеканала «Москва-24».
Не могу сказать.
Мне просто, лично я.
Я не очень понимаю
пока. Может быть, нашим радиослушателям.
Нет,
я вам скажу свои впечатления. Я просто иногда включаю его, потому что мне нужно знать. А там исключительно московские новости.
Ну,
там,
так и должно быть,
да. Там как бы...
Есть «Россия-24», есть «Москва».
Да, и там московские новости. Действительно, они такие достаточно интересные в потребительском плане. Вот там погода, там пробки. В общем,
ну, это я видела, да.
Да, он такой потребительский. Мне, в общем, он так, ну, более-менее. Но там разные бывают, конечно, ведущие, разные бывают у них.
Ну, возможно, но он, честно сказать, не стал пока что вот моим постоянным блюдом в моем меню.
Ну, исключительно, вот у меня исключительно в потребительском плане. Я какое-то время включаю.
Мне там потом... мешает вот некое несоответствие, с одной стороны, либо информационный канал, либо неинформационный. Я все время нарываюсь на какие-то совершенно необязательные разговорчики, вот такое бла-бла-бла.
Они ищут, мне кажется, они ищут.
Может быть, ищут, найдут.
Да. Про еду, Бог. Там еще про что-то. Хотя бывают какие-то, ну ладно, хорошо, интересные штуки, мне так кажется.
Ну, я еще раз повторяю, я не могу себя назвать постоянно смотрителем именно этого канала.
Время должно пройти какое-то, наверное.
Ну,
а сколько, кстати, должно пройти времени? Ну, интересно просто.
Ну, все бывает по-разному, потому что какие-то каналы, как только они стартуют, они сразу становятся предметом обсуждения, общественного интереса, а какие-то, сколько не вещают, совершенно сколько времени не проходит, а ВОЗ, что называется, и ныне
там.
Ну,
да, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Хорошо, тогда давайте поговорим о Маковецком, который был у Познера замечателен, как пишут наши уважаемые радиослушатели.
Про Маковецкого можно сказать вот только в превосходных степенях. И, кстати, и про Познера в этой ситуации тоже, в этой программе. Ничего удивительного и неожиданного, потому что Сергей Маковецкий действительно тонкий, умный, даже, я бы сказал, нежный человек. И тут... Вот это всегда заметно, когда самому ведущему Владимиру Владимировичу интересно общаться со своим героем, то получается замечательный, хороший, содержательный разговор. Удивило меня только то, что был именно Сергей Маковецкий, а не политик, потому что еще не было дня тишины, а до этого в несколько эфиров к Познеру в этом формате приходили лидеры партии, которые пришли на выборы. Но не все дошли до Познера, не знаю, в силу чего.
А тут нам пишут, один человек пишет вот одно, а второй пишет, который говорит, что Маковецкий был замечателен, а оппозицию, уважаемый, ему звать там что-то такое не дают, обещают, ну, вот обещал, ну вот так.
Ну, слушайте, да. Он обещал, действительно, ну как он обещал? Не он обещал, он спросил уже около года, по-моему, тому назад у Владимира Владимировича, своего младшего тезку, который посещал Останкино, можно ли ему звать представителей оппозиции. И тот высказался в том смысле, что да, нехай клевещут, да, ну там сказал, да пусть все приходят и пусть и говорят. И тогда старший Владимир Владимирович страшно вдохновился и обещал, что он будет все время пробовать вот эту тему решить и пробить. Ну, видимо, не удалось. Я уверена, что если бы удалось, то мы бы увидели давно тех, кого он хотел позвать в свой эфир.
Вы обещали посмотреть «Битву экстрасенсов». Вот тут Максим тоже обещали.
Увы, поскольку была очень напряженная выборная... Нет, еще не успела посмотреть, потому что в основном следила за всякими предвыборными...
Попозже.
Предвыборными делами, дебатами и прочим. Но, к сожалению, пока не могу поделиться своими впечатлениями, ну, потому
позже,
что у нас тишина.
Да, позже. А вот теперь, да.
Да, теперь из того,
да,
что
кода.
Можно было бы, наверное, порекомендовать на следующей неделе. Ну, во-первых, для тех, кто не успел, а может быть и те, кто успел тоже вдохновяться, канал «Россия» начинает показ судьбоносного произведения Никиты Сергеевича Михалкова «Утомленное солнцем 2». Будет показывать каждый день по будним дням по две сразу серии. Вначале будет фильм «Первое предстояние», потом будет «Цитадель». Ну, мы знаем, да, вот сколько там всего серий, я точно не знаю, но не меньше, по-моему, 12. Это каждый день 21 час, а под это Первый канал дает, ну, правда, с опозданием на полчаса, 21.30, будет показывать тоже сериал «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Так что придется зрителям разрываться, кому Мишка
это
Япончик.
Это сериал художественный.
Да?
У них была «Сонька Золотая ручка», не помню, по какому каналу.
Тоже по первому, по-моему,
да?
Хотя могу ошибаться, может быть, и по второму.
Ну, смотрите, интересно.
Вот продолжение Высоцкого. Это будет 6 декабря. Мы увидим сразу вслед за «Жизнью и приключениями Мишки Япончика» Высоцкий. Вот и сбывается все, что пророчится. То есть очередное произведение, ему посвященное. А потом выйдет... редкий гость на нашем экране «На ночь глядя» Бориса Бермана и Эльдара Жандарева, где в гостях у ведущих будет Андрей Смоляков. Это тоже не случайно, поскольку Андрей Смоляков сыграл чекиста в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой».
Как некоторые пишут, хорошего.
Говорят, да, и хорошо сыграл, и хороший, правильный чекист, полковник КГБ. Что, в общем... гарантия того, что он будет, наверное, неплохо.
Ты был, наверное, да.
А вот из того, что лично меня заинтересовало, это, по-моему, 7 число. Ну, то есть это меня тоже, конечно, заинтересовало.
Ну, да.
Потому что иногда, если говорить об «Утомленных солнцем 2», сериальный вариант лучше бывает вот оригинал. Тогда становится понятно, почему какие-то несостыковки и так далее. Ну, посмотрим. 7 числа на канале «Культура» мировая премьера открытия нового сезона театра «Ла Скала».
Шикарно.
И в этом участвует в этой программе Анна Нетребко и многие-многие другие прекрасные звезды в опере Моцарта «Дон Жуан». Прямая трансляция. Вот, поэтому 21.30 7 числа не пропустите, а потом продолжение после новостей. В опере то же самое, открытие нового сезона и опера Моцарта «Дон Жуан». Прямая трансляция. Вот.
Спасибо вам огромное, Ирина Петровская, человек из телевизора. До следующей субботы. До свидания.
Тишина.